Вернемся еще одной теме. Говорится о Йохеве де Мире, шифр Эпо. Нечто параллельное. Ведь, как известно, женщина называется в мире слабым полом. И в этом есть доля истины. В каком смысле? Ну, женщина, она более склонна принимать вещи. Она называется имя Кабель. И для нее, естественно, подчиниться. Гораздо больше, чем для мужчин. А тут есть две еврейские женщины, Йохевед и Мирьям. От них противостоит фараон, это вот тогда величайшая держава мира, со всей армией, со всем. И вроде бы, всегда есть, можно найти много очень оправданий своим поступкам. Но если я этого не сделал, то сделал кто-то другой. Какая разница? Он найдет, кому это сделать. И даже не найдет. И тут есть, тоже Тора свидетельствует об одной вещи. Есть великая богобоязненность Йохеве де Шифры. Опять же, еще вещь просто подчеркнуть. Есть, скажем так, плодотворная почва для богобоязненности. Ну, например, человек приходит в Иерусалим во времена сочетания храма, видит работу священников, наблюдает постоянные чудеса, которые есть в храме, видит действительно, в храме было ощущение и видение присутствие шхины, то есть, безусловно, уровень богобоязненности перед священником очень высокий, видит даже обстановки, впечатляется, это проявляется в него сам тоже. А есть вещь, тоже называется почва неплодотворная для Ирод Шамая, богобоязненности, а то точно наоборот. Когда внешне, в мире видятся другие силы. Тут царствует фараон. Вот он поработил весь еврейский народ. Царствует фараон. Тут царствует какая-то другая империя. То есть, тоже касается Ирад Шамаим, она не питается никак извне, и более того, извне все вроде бы говорит против Ирад Шамая. То есть, то, что как бы начинает свою книгу Рамой Шхайм Уцата, да, Тванот, что мир вроде бы весь кричит отсутствие провидения, отсутствие того, мир вроде бы весь кричит против Ирад Шамая. Вот тогда, в этой ситуации, человек, который действительно с Ирад Шамаем истинная, она проявляется максимально. Вот в этой ситуации, действительно, сила Ирад Шамаим, она именно в силу того, что она, это не вещь естественная, а наоборот, она вроде противостоит всему окружающему, но когда она действительно есть, это Ирад Шамаим, это огромная сила. Поэтому, когда наши Йохеве де Мирьям, Шифра Упо, они пересели тяжелейшие испытания и укрепились, утвердились в Ирад Шамай, то я думаю, что я это говорю с чистым сердцем, это было по-настоящему начало освобождения. То есть начало освобождения нашего народа было именно началось именно с них. Когда в самый такой тяжелом, тяжелой ситуации. Тяжелейшее постановление египетского фараона. Тут проявилась Ирад Шамай, наша женщина Шифра Упо. Это было начало освобождения. Начало освобождения человека должен быть свободен изнутри. Ирад Шамай, причина для истинной внутренней свободы. Человек с Ирад Шамай, он не подчиняем другим. Так это противоречит Ирад Шамай. Мы уже об этом говорим. Всевышний обещает, он делает. Чем они были вознаграждены? Это сказано в Яселем Батим, сделать им дома. Тут есть определение, что такое Батим, что такое дома. Не рассказывается здесь про то, что построили им хорому, виллу трехэтажную. Что такое батим, говорит Раши? Это Бейт Малхут, это династия царей из мира. И есть династия Кауна, Левия, Атьохевит. Тут говорит, что такое бай, что такое дом. Дом – это нечто, это место, где передается духовный уровень его основателя и следующего поколения. То есть Мирьям, она своей богобязненностью удостоилась, что из нее пошли цари. А Йохевед – то, что ее потомки, это было, в особенности, это было коин, священник. Есть тема, которая говорится об этом неоднократно, которая еще раз. Мы поколение, которое возвращается к Торе после нескольких поколений отсечения, отхода. Вот нам надо подумать хорошо, чтобы наше возвращение к Торе, оно не было хобби, чем-то таким интересным для меня, а то, чтобы мы заново построили еврейские дома, в этом смысле дома, которые остались еврейскими до конца веков. Это называется батим, то, что здесь говорится. Это называется батим. Что ту Тору, когда мы вернулись, она была такой, в нас такой силой, что это было то, что называется, то есть это была сила, которая дает продолжение. В наших детях, в наших внуках, в наших правнуках, в наших учениках. Это то, что называется баты. Тут говорится, что в силу чего уже стали с батим, дома, в силу того, что Ирад Шамай. Вопрос очень непростой, как удостоиться Ирад Шамай. Это самый тяжелый вопрос. Более того, говорится, что это основное зависит от нас. Все остальное у нас, нам дано свыше. Способности, даже хорошие, дурные качества характера, это дано свыше. А вот Ирад Шамай, Багабейс, надо ее обретать. Надо ее обретать, надо ее работать. Сказано в Талмуде в нескольких местах, а коль бедей шамай, все в руках Божьих, кроме Ирад Шамай. В принципе, буквально почти единственное, что осталось у нас от Абисола Салантера, не единственный стал, еще письма от него стали, еще, но его сфера Кудрос написано для всех, не письмо кому-то. Сказали мы Герет Мусар. Публиковали ее дважды, публиковали ее в русском переводе. На чем основана вообще эта Герет Мусар? На чем она основана Герет Мусар? На том, что человек может жить, в общем-то, с естественной верой в Бога, потому что естественно было всегда тогда всем, но эта вера у него не проявлялась в Ирад Шамай. Он мог быть человеком верующим, а с другой стороны, жить плохо. И поэтому, вот, в принципе, вся Нуат Мусар, она возникла вопрос о том, как в нашу веру обратить в Ирад Шамай, чтобы не просто была теория, а чтобы была действительно причина богобоязненности. Давайте рецептов, конечно, я не могу. Но я думаю, что если мы обратим внимание на то, что мы говорим, в частности, в Криат Шма ежедневно, о том, что исполнение Торы, это не какой-то такой добавок к удобной, спокойной жизни, не украшение для субботнего стола, а то, что о жизни, потом, видите, жизнь и смерть, то, что сказано во втором отрывке Криат Шма, то постепенно, если вдуматься в эти вещи, это причина поднять уровень Криат Шма. Идемте дальше. Есть тут еще одна тема, хочу просто коснуться, касается тоже вот этой истории с Мелдот, шифра упор. Они оправдывают себя перед фараоном, что еврейские женщины называются хайот, буквально хайот – это слово животное, хая. Но это слово жизнь, слово жизнь. И буквально, сам просто понимаете, это место в тексте, что такое животное, и то, что не рожают, им не нужна акушерка. Сам просто в смысле этого слова. Таргум Йонатан бен Азиэль объясняет иначе. Он говорит так, что еврейские женщины не как египтянки. Они расторопные и умные. Еще до того, когда им приходит акушерка, они обращают свои глаза в молитве к Всевышнему и просят милосердия. И рожают без акушерки. Без акушерки. О. И это все включается в понятие хайот. Что это называется хайот? Можно сказать, молится, что это хайот? Хочу еще одно объяснить. Слово «хаим», «хают» – это очень важное понятие. По большому счету «хаим» – это связь с иском понятия «живая вода». «Маим хаим». Что такое «живая вода»? Это не как в русских сказках имеется в виду. Не это имеется в виду. «Живая вода» – это вода из источника. Источник. То есть жизнь – это то, что только вещь связана с ее источником. Вот, пример, живая вода – это вода, которая истекает из источника. Когда мы говорим, человек жив, жизнь, это значит, что наша жизнь связана с источником жизни. Есть только один источник жизни – это Всевышний. И как я это понимаю, вот есть слова, что вот еврейские женщины хайодрин, они связаны с источником жизни. Понимаете, есть тут одна тонкая тема. У человека болит голова. Как он реагирует на болезнь головы? Есть какая-то проблема. Ну, допустим, он глянул счет в банке, там овердрафт на 10 тысяч больше, чем он думал, что должно было быть. Ну, какая должна быть реакция? Я вам скажу, как люди реагируют. Болит голова, где аспирин? Минус банки, ой-ой-ой-ой. Сейчас точно тебе деньги искать. А есть другая реакция. Болит голова, а голова болит от Всевышнего. Да, конечно, есть способы избавиться от этого, есть аспирин. Но обратись к Всевышнему, чтобы он помог тебе своей больной головой. Есть минус в банке, проблема с деньгами. Обратись к Всевышнему, проси его помощи. Понимаете, тут вещь очень принципиальна. Это очень-очень принципиальная вещь. Есть ситуация, понимаете, мы живем в мире, который... Это весь мир, это мир огромного количества недостатков, болезней, всевозможных ударов. Когда человеку, даже без всех болезней и ударов, у нас, я бы сказал так, наше вообще ощущение... Мы в этом мире находимся в ущербности, нам иногда не хватает. Не хватает. Всегда не хватает. У нас может не найти ни одного человека, которого чего-то не хватает. Нет такого человека, которого все есть. Это так был создан мир, потому что в этом мире действительно мы не на последней остановке. Мы должны подниматься выше, подниматься, потому что нам не хватает. Вопрос, что делать человека, которому не хватает. И просто пример. Когда человеку не хватает, он хочет то, чтобы это наполнить. Самый простой способ – забрать у кого-то другого. Самый простой способ. Кстати, я сам принятый. Я скажу, более того, есть очень четкий источник такого поведения. Он называется на святом языке ситрахра. То есть, по своей сути, зло, просто то, что тебе что-то не хватает, скушай другого. Это самое, так сказать, это универсальный рецепт зла. Есть у нас другой рецепт. Рецепт очень непростой. Даже когда вроде бы все вокруг тебя замыкается, и нет проблеска света, и все плохо. Есть один источник, который решит твою проблему, это Всевышний, и к нему надо обратиться. И это сказал буквально в нескольких словах царь Хизкияу, пророк Ишаяу, известное место. Хизкияу тяжело заболел, и его пришел проведать Ишияу Нави, пророк Ишияу пришел проведать его. И поведал ему очень неприятные вещи, что он в этой болезни он умрет. И более того, ему угрожает отсутствие доли в грядущем мире, потому что он не женился. Что отвечает ему Хизкияу? Прокинься прочество и выйди. меня принято от бабушки Давида, от царя Давида, от предков моих принято, что даже если меч находится уже на твоей шее, не отчаивайся от милосердия Всевышнего. Когда Хизкия обращается к Всевышнему, молится, действительно, так его читал пророк, что он живет несовершенно по Торе, что при всех его опасениях, что у него будет некошерное потомство, он обязан жениться, он женится, против Всевышнего он выбирается еще 15 лет. И тут есть правило, понимаете, правило очень простое. То есть всегда жить с верой. В чем смысл жить с верой? Знать, что жизнь она от Всевышнего, и Всевышний управит всем, он всесильный, и что если он захочет нам дать жизнь, никто не может помешать, а если он не захочет нам дать жизнь, а хочет забрать, то никто не может помочь. И вот тут только проблема очень простая, понимаете, этот свет этой веры можно сохранить, когда вокруг весь мир крутится так, как будто бы нет этого света, когда весь мир живет, что называется, эстерпанным, сокрытие лица, то этот свет не так просто сохранить. Вот эта сила, которую мы черпаем от Авраама, быть один против всех. Я имею в виду буквально людей. Когда вроде бы мир противостоит тебе, мир весь показывает, что есть сокрытие божественного лица. И нам надо оставить в сердце эту не просто искру, а силу веры такую, что позволит нам исполнять Тору и не сдвигаться ни на йоту в самых тяжелых условиях. Давайте просто вещи поймем. Мы говорим про Ярат Шамай. Что это означает? Когда человек, зная, что все приходит от Всевышнего, он знает, что нарушить волю Всевышнего – это самое страшное, что может быть. Почему? Потому что отсекает себя от источника жизни. А нарушить волю кого-то там царя – ну и что? То есть это требует человека жизни не в рамках этого мира. Это не просто. Я говорю просто объяснить. Эта вещь, это не просто. Знаете, когда-то, может, не наших поколений, последних, а, допустим, лет 200 тому назад, допустим, представьте себе, в России объявляют сухой закон. Нельзя иметь водку. Даже неделю. Что происходит? Каждый потом на угол, где там будет водка. Вот есть сомнения в этом? У меня нет. Что происходит, когда у нас и приходит Пейсах, когда время Торы повелевает не иметь дома квасного? Все евреи убирают квасное. Это разница. Это разница. Понимаете? Есть это вера и богобоязненность, это вещь внутренняя. И от внешнего страха так можно спрятаться в подвал. От боязни Бога в подвал не спрячешься. Я хочу просто коснуться еще одной вещи. То, что говорит тут Таргум Йонатан бен Узиэль об обращении к Всевышнему наших женщин, именно то, что называют хайот гена, они обращены к источнику жизни. Это еще одно место, тоже в Таргуме. Там это происходит немножко. Секундочку. Дальше говорится в нашей главе, что в прошествии многих времени умер царь Египта, просто умер он, или просто он стал мецура, и начал лечиться кровью еврейских младенцев. И сказано там, что начали, и возопили сыны Израиля, и их крик поднялся к Всевышнему. Есть тут одно очень добавление, которое объяснение, точнее говоря. Он добавляет здесь одно слово, что Всевышний, дальше говорится в Торе, и видел Всевышний сынов Израиля, «Ваидай Луким», и знал Всевышний. А что знал? Что добавляет слово «Ваидай Луким»? Объясняет Пируш Йонатан, про Йонатан анализирует так. Сказано так, что было открыто перед Всевышним тюфта, буквально тшува, то возвращение, которое каждый из них, каждый из евреев в Египте вернулся к Творцу без того, чтобы один знал о другом. Только Элоким это знал, другие это не знали. И тут, опять же, очень принципиальная вещь. Когда человеку плохо, что он делает? Есть такое незнакомое из русской литературы понятие отчуждения зла. Зло, оно не у меня, оно у других. Я хорош. Когда человек так живет, у него нет никакой причины делать чего. Зачем делать чего? Я хорош. Да они плохие. Ну вот мы сейчас в Египте. Нас порабощают очень плохие египтяне. Это была правда, не было ложи, между прочим. Все были очень плохие. Изверги, негодяи, изверги, неблагодарные. Можно сказать много теплых слов сказать. Но... А что делают евреи? Они ищут проблемы. А какие у нас проблемы? Поэтому мы об этом уже говорили. То, что Тора говорит прямым текстом в отношении братьев Иосифа. И вот это вот внутренняя чува, то не знал никто, кроме Всевышнего. Это то, что была причина начала освобождения. Конечно, безусловно, есть мои области манны боны, тоже вопрос с нашими предками, это знаки на будущее, то, что мы ожидаем и помним, ожидаем ежедневно освобождение, надо знать, что сказано в Талмуде об этом. Освобождение зависит от нашего возвращения к Всевышнему, возвращения всех. Всех. Кстати говоря, если можно коснуться этой темы, напомню одну вещь, может, известная, но думаю, что не всем. Я поставлю еще простой вопрос. Как это может быть, что все сделают чего? Мы видим другое. Один делает чего, а другой, наоборот, портится. Как это все делают чего? Это будет как это? По приказу свыше? Как это произойдет? Вот тут есть один намек в этом месте, что есть ситуация, когда весь народ делает чего. И это сказано в Талмуде в одном месте, что о том, что о силе снятия перста Ахашвероша, передачи его Аману. Что эта передача это перста Ахашвероша Аману на позицию наш народ гораздо больше, чем увещевание всех пророков и пророчиц. Есть ситуация, когда Всевышний переставит какого-то преступного царя, его восстановление – это причина делать чего? Есть, правда, еще другие способы. Есть еще способ. И тут это касается нашей первой темы, которую говорили сегодня. Это сила единиц. Об этом пишет очень великая книга, вот такой великий человек в Сфате Рав Искари, автор книги «Сефер Харадим». Он был Шамаш в этой Кнессете Аризеля. Много чудес с ним рассказывается. Его книга много дала и дает. Уже почти 500 лет люди занимаются. Он там касается этого вопроса примерно так. Когда есть в мире даже один человек, делают, скажем так, они делают внутри очень сильную, истинную чуву. Так как наш народ – это единое целое, и связь между душами, она не проходит через средства массовой информации. Есть естественная связь. Кстати говоря, эти вещи проверены очень хорошо с близкими людьми. Очень часто близкие люди думают друг о друга в то же самое время, даже когда находятся многие тысячи километров. Я просто проверен на эти вещи. И есть связь душевная, которая она и тут не мешает физическое расстояние. Вот есть такая связь в целом всего народа. Эта связь, она может идти во зло, эта связь, а может идти в добро. Я объясню, что значит идти во зло. Когда часть народа находится на очень низком уровне, то это задевает, я говорю, низком уровне, в смысле уровня Торы, а низком уровне это ниже нуля, имею в виду. Не, в смысле ниже нуля, это в отрицательном состоянии. Я еще раз объясню одним примером. Человек спросил, а вы из Бриска, такой вопрос. Почему евреи, когда они во время войны бежали от нацистов, так можно бежать и в субботу, и безусловно, пекох непиш, отодвигает многие вещи. Но почему не брали свои вещи, которые не были необходимы для пекох непиш? Это делать было нельзя. Так спросили раба из Бриска. Он сказал об этом так. Когда евреи пашут землю в субботу в еврейских колхозах в России, то это вот состояние скверное в еврейских душах, оно проникает и к нам. Еще направляется. Потому что праведный еврей, когда бежит от нацистов, он берет с собой еще лишний чемоданчик. Под предлогом, не предлогом, причине вроде пекух напиш. Это наша большая проблема. Хотя мы часть нашего народа, и плачевная часть его большей части сегодня, хотя она в одном смысле, что лучше было тогда, когда люди были действительно занамеренными. Эти коммунисты в детстве учились в хедере. Это не все то, что происходит сегодня. Сегодня эти накорчили не жбу, пленные дети, поэтому их грехи не так велики. Но во всем при этом этот общий уровень, он, конечно, поражает нас всех. И тут есть другая вещь, обратное влияние. Если несмотря на все это вот общее состояние, Мы да усиляемся. Мы возвращаемся к Торе, возвращаемся к вере, к богобоязненности. Делаем истинную чуву. Эта чува, говорит Сефер Харадим, она влияет на сердца всего народа. То есть мысль человека, какое-то желание исправиться, оно в силу мощной чувы единиц, оно распространяется на весь народ. То есть нет, тут нет, понимаете, в чем был вопрос? Вроде каждый один с другим не связан, один поднимается, другой опускается. Говорит, нет. Когда люди мощно поднимаются, это влияет на очень многих людей. Это известные слова от Хасудыша, что он сказал так, в окружении истинного Бен Тора всегда видно влияние его совершенно нерационально. Нет, не то, что он кого-то учит, тот факт, что есть еще поколение. И поэтому, когда мы здесь говорим о том, что они не знали друг о друге, не означает, что не было связано с другом. Они были связаны с другом. Это просто было, не шло через каналы знания внешнего.